Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Тысячи людей посвящают свою жизнь Богу. Они готовы терпеть множество лишений и трудностей, скорбей и искушений, лишь бы войти в незримое воинство Небесного Царства. Монахи и иноки, игумены и архиереи принимают на себя обеты, которые невозможно нарушить. Как выглядит эта решимость пред лицом Божиим? Что обретают те, кто приезжают в монашеские обители, чтобы воспринять плоды этого дерзновения? Об этом наша сегодняшняя программа. У микрофона Анна Шалыгина. Мы отправляемся в город Тверь, в Николаевский, Малицкий мужской монастырь вместе с паломниками и прихожанами этой обители. Вот что поразило меня на первый взгляд. Все паломники говорят и об интересной архитектуре, и об изысканном убранстве храма, и о византийском пении, и о службах в монастыре, устав которого напоминает святогорские традиции. Но привлекает Николо-Малицкий монастырь не только этим. Жители Твери приезжают сюда иногда даже не во время служб.
Мы живем в Твери, но к ним приезжаешь, когда не заметить этот храм, конечно, это монастырь, ну, невозможно. И вот так вот, если есть минутку выкрадываться, конечно, ну, получается заехать сюда.
Ну вот ваше впечатление от монастыря.
Я знаю то, что это вручную все расписывалось, и вот, ну, это просто восхищает, конечно же. И вот я знаю то, что вот монахи здесь, вот они тоже вот расписывают все это дело. Я читал, по крайней мере, про этот монастырь. Знаю, что его вот относительно за недолгий срок, но восстановили, но все равно, как бы это, может, там 10 лет. И я вот фотографии смотрел, конечно, там были это такие как развалины, полуразвальное какое-то здание там вот по соседству, которое стоит. И сейчас вот из того, что было, построили такую святыню, это, конечно же, восхищает. И даже я вот, по крайней мере, сколько знаю, вот у нас в Твери, ну, нет вот такого вот освещения вот здесь вот, ну, свечки зажигают, такого нету. И знаю также, что здесь поют на греческие службы, проходят, но это, конечно, хочется послушать.
Ну, вот это необычно, да, чтобы все это... на греческие.
Ну, конечно, получается. Конечно. Вот. И сам храм даже такой вот необычный. И то, что постройка как бы не так, как вот храмы, как бы вот все остальные, вот как в Твери обычно, в классическом таком стиле. Я также знаю, что вот здесь вот есть чудотворная икона, которая, не помню, ну, когда сожгли монастырь, и вот потом, ну, я тоже читал, вот нашли вот эту икону, она вообще нетронутая была. И вот люди говорят, что, ну, и также говорят, что она, ну, как бы чудеса творит. Люди приходят, поклоняются, просят, и Николай чудотворец помогает. Ну, конечно, и даже сама обстановка. Вот здесь вот хорошо, тепло, ну, душевно. Вот, то есть вот как-то так в наше суетное время.
Мне запомнился рассказ еще одной тверичанки, Людмилы. И я подумала, насколько же по-разному мы все воспринимаем церковь как дом Божий, и каждый в нем находит свое особенное место.
Сюда как только пришла, и все время сюда тянет.
Ну, во-первых, она очень красивая. Это самая красивая церковь.
Ну вот были здесь на службах.
Да, один раз я была, да, на службе.
Благослови Бог наш всегда небесный.
Один раз была.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Знаете, мне, к сожалению, трудно что-то говорить, потому что я не очень такая грамотная в этом плане. Вот, как-то.
От души тянется.
От души мне стало тянуть. Да, раньше этого не было, честно сказать. И я когда даже первый раз сюда пришла домой, говорю, я нашла свою церковь. Это совсем недалеко от меня. Пришла сюда, мне очень понравилось. Ну, конечно, здесь оно не может не понравиться, оно очень красиво. И потом вот это песнопение, их этот я тоже слушала. Это просто как будто действительно попадаешь... Я вообще всегда относилась как к культуре, конечно, что вся наша культура, она на крестьянстве. Ну, и когда слышишь еще песнопение, вот это мужское, красивое, причем очень красиво, они хорошо очень поют. Я сама музыкант. И это тоже как-то притягивает. В общем, мне все легло на душу. Это церковь моя. Ну, в смысле, моя, вот, по-моему, душа. Ведь каждый выбирает свою, кто-то какой-то там, ну, в разное. А вот у меня вот тянет сюда.
После родительской службы в обители мне посчастливилось поговорить с еще одной Людмилой, которая является прихожанкой монастыря с первых дней его возрождения.
Вы давно ходите в этот храм?
Со времени основания этого храма участвовала, когда была закладка здесь.
Что вас привлекло сюда?
Ну, во-первых, меня привлекло сюда то, что здесь очень прекрасный батюшка, отец Борис, который просто притягивает к себе, как магнитом, всех верующих. А потом этот храм построен по проекту Афонского храма, и больше такого у нас нигде нету. Это тоже притягивает, с одной стороны. А потом прекрасный хор, если вы слышали. Потом все люди здесь, прихожане, вот постоянно, все доброжелательные. Сам храм по себе прекрасный. Потом икона Николая Чудотворца. Я насколько слышу по разговорам людей, она очень помогает, если к Николаю Чудотворцу обратиться с верой и надеждой, и с покаянием. Она очень помогает во многом. И женщины, которые не имеют детей, очень она помогает. Да вы во всех нуждах. Ну, вы сами знаете, что такое Николай Чудотворец. А у нас вот такая прекрасная икона, к которой очень тоже многие стремятся. В общем, знаете, вот здесь душа просто не то, что она отдыхает, она стремится быть лучше. Не всегда у нас получается, но стремление есть, а это важно.
Общение с настоятелем Николаевского Малецкого монастыря игуменом Борисом и на меня произвело впечатление умиротворяющее и вдохновляющее. Монастырский ансамбль до революции отличался красотой и изысканностью, благодаря высокому покровительству обители членов семьи графа Шувалова, которые стали благотворителями и устроителями монастыря в связи с особыми обстоятельствами. Вот что рассказал батюшка о том, как выглядел дореволюционный монастырь.
Монастырь изначально был деревянный. Первый каменный храм был построен в середине 17 века Григорием Овциным, царским стольником, по образцу Кремлевской церкви «Спас за золотой решеткой». Она и сейчас существует, эта церковь, но она обстроена теремами, поэтому ее не так видно. А уже после чуда, которое совершилось над графиней Маврой Шуваловой, когда она здесь исцелилась и дала обет построить новый монастырь, то благодаря трудам ее мужа, ее самой, здесь был построен каменный монастырь, несколько храмов, собор, корпус, стены, башни. Собор строился по проекту Бартоломео Растрелли. Так как Шуваловы были столичными вельможами, то они хотели здесь тоже все построить согласно тем правилам, которые они видели в столицах. Все здания были уничтожены во время войны, так как Никола Малец находилась как раз в зоне военных действий. Рядом железная дорога проходила Москва-Ленинград, поэтому шли ожесточенные бои. В ходе перестрелок здания сильно пострадали, а после войны они были разобраны местными жителями. И последний храм был взорван в 1954 году. Где сейчас Покровский храм наш, как раз на этом месте стоял храм кирпичный. Ну, лет 10 назад еще было живо несколько человек, ну, правда, не здесь, они в городе жили, которые застали монастырь до его закрытия, еще в 30-е годы посещали его. Поэтому я помню несколько их рассказов о том, как это было красиво, какие были храмы, внутреннее убранство очень хорошее. Но, к сожалению, это все было потеряно.
Отец Борис вспоминал о начале возрождения монастыря, а работая над этой программой, я прочитала о многих удивительных случаях помощи Божией и поддержки Пресвятой Богородицы в восстановлении обители, постройке храма и укреплении братьев монастыря.
Ко мне приходило много людей, учеников, которые, некоторые из них тоже думали о монашестве, но не находили подходящей обители для себя. И где-то вот в середине 2000-х годов мы решили найти монастырь в окрестностях Твери, который не действующий, а разрушенный, чтобы его восстановить и сделать его местом пребывания монахов. Наша земля богата святынями, древними обителями. Согласно летописным источникам, до смутного времени, то есть до начала 17 века, в самой Твери и ближайшей округе было до 50 монастырей. К сожалению, многие из них были разорены польскими интервентами, поэтому в синодальный период некоторые из этих обителей также были реорганизованы в сельские приходы, так что уже к 20 веку, перед закрытием, было совсем уже немного по сравнению с прошлым. Тем не менее, несколько обителей, имена некоторых известны, это Желтиков монастырь, Успенский Желтиков монастырь, основанный святителем Арсением Тверским, Отрыч монастырь, самый древний обитель Тверского края, ну, если не считать уже Борисоглебский монастырь, в Торжке был этот, в то время была Новгородская земля, ну, и Николо-Мальцевская обитель, основанная в 15 веке, это первое упоминание, 1551 год, получается, этот год для монастыря будет юбилейным. И посетив вот эти места исторические, где некогда находились эти монастыри, но они представляли себя очень печальное зрелище, потому что от монастыря ничего не осталось. Несколько руинированных зданий, пустырь и вокруг жилая застройка. Так было в Желтиковом монастыре, в то время там войсковая часть располагалась, склад. То же самое было и в Николо-Малец, когда мы первый раз сюда приехали. Это был разваленный братский корпус без крыши, с пустыми глазницами окон, без дверей. Деревья росли наверху этого корпуса, вокруг пустырь и уже застройка коттеджей. Ни одно из этих мест нас не вдохновило. Но в каждом мы прочитали акафист основателем или тем, в честь кого этот монастырь был основан.
Батюшка поделился, как после этого молебна в храм в Твери, где он служил, приехала женщина из Николо-Малицы и от имени небольшой группы верующих обратилась к отцу Борису с просьбой возглавить их приход, объясняя это тем, что ему, как монаху, многое не потребуется.
Вначале сложно было представить, что здесь можно организовать монастырь, потому что и место неподходящее, тут невдалеке трасса находится, кругом жилые дома, сплошное разорение, народ здесь особо в храм не ходил. Поэтому, когда я здесь уже оказался для постоянного служения, то многие мне соболезновали, имею в виду священнослужители, знакомые прихожане с того места, где я служил раньше, в Кафедральном соборе, потому что мало кто надеялся, что здесь что-то можно сделать. Но, видимо, божественный план был другой, вот Бог может творить чудеса и через немощное проявлять свои силы. Так получилось и у нас. У меня не было никаких особых способностей, ни строительных, ни организационных. Я был обычным священником, который служил в храме, общался с прихожанами. Но в 2005 году мы начали возрождение нашего монастыря. Оно было с трудом, потому что вначале все, кто обещал помогать, зазывал сюда, они потом отказались, сказали, что у нас нет возможности. Поэтому нужно было искать, просить, ходить везде. Все началось с деревянного забора, с расчистки корпуса, ну, как и во многих местах, это не исключение.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем о возрождении Николаевского Малицкого мужского монастыря, расположенного в Твери, который в наши дни привлекает паломников таким ярким и внешним, и внутренним колоритом, содержанием, что лишь узнав о том, что здесь все происходит и выглядит как на Афоне, сразу же хочется приехать и увидеть, действительно ли это так. Мое знакомство с монастырем началось со встречи с несколькими паломниками, которые попали в этот день в монастырь случайно, проездом по каким-то делам. Но мне показалось, общение с ними многое объясняет в невероятном притяжении этого места. Если на Афон паломники едут, познакомиться с традицией греческого монашества, увидеть духоносных старцев, почувствовать себя под покровом Божьей Матери, помолиться на долгих ночных службах и, конечно, по многим другим причинам, в любом случае эта поездка является для них вектором в духовной жизни, поворотным моментом. Вот что рассказал Андрей из Москвы о том, можно ли объяснить другому человеку, что его привлекает в Николо-Малицком монастыре.
Наверное, необъяснимая вещь. Как-то вот душа лежит, наверное. Это надо, мне кажется, один раз попасть на службу, причем на большую службу, и все будет понятно, потому что это совсем нетипично. То есть для России, мне кажется, это место. И еще скит, по-моему, где-то в Тульской области есть, которые тоже вот ведут такие службы. Скит Спиридона Тримифонского.
Вы были на Афоне, да?
Да.
Чем-то все-таки отличается на Афоне и здесь?
Ну, это другой мир, абсолютно.
Какой он? И что он вам дал? Вы один раз были на Афоне?
Да, один раз, да.
Ну вот хочется вернуться, еще раз попасть?
Да, в этот... хочется.
Да?
Да. Ну а что дал? Он дал дочь, причем вернулся и узнал об этом. Так что после этого немножко так мировоззрение поменялось. Но все-таки вот его Афон — это такой переломный был момент. Вот причем во всем абсолютно. Потому что какие-то вещи, в которых были сомнения, то есть они, то все сомнения ушли. То есть все стало понятно, что все-таки немножко все по-другому устроено.
А вот нравится, что в России есть такие уголки Афон?
Да, это великолепно на самом деле.
Да?
Да. Но не все это понимают, мне кажется. Это же все-таки вести такие службы, и это большая работа на самом деле.
Я, наверное, впервые стала свидетелем того, как в течение нескольких часов в храм то и дело заходили преимущественно мужчины. Постоять и внимательно посмотреть на росписи храма, приложиться к иконе Пресвятой Богородицы «Достойно есть» и к чудотворному образу святителя Николая, поставить свечи, посидеть в стасидиях и о чем-то сосредоточенно подумать. И, конечно, во время беседы с отцом Борисом мне было интересно понять, как возникло у него, как у настоятеля возрождающегося монастыря, такое ясное осознание и желание того, что здесь можно и нужно создать монастырь со святогорскими традициями, устава и росписей, деталей богослужения и даже внешнего вида храма, такого яркого и красочного, что, приближаясь к монастырю, невольно радуешься.
Определенных планов еще не было. Просто думал, что будет монастырь, ну, как многие русские монастыри. Но тот год как раз совпал с моей первой поездкой на Святую Гору Афон. 2005 год. Я впервые очутился вообще за границей, никогда не ездил в другие страны. Это была первая поездка. Ну, про Афон я читал раньше много книг, потому что я вообще люблю историю и древнего мира, историю Средневековья, в том числе Византии. Это одна из моих любимых тем. Но, посетив Святую Гору, вначале я как-то не вдохновился. То есть меня больше интересовал там русские монахи, русский монастырь Пантелеймона, который по своему строю и богослужению, ну, можно сказать, такой же русский, как и все наши обители здесь в России. Ничего особенного. Вот. Ну, а греческое я ничего не понял. Мне показалось, он какое-то странное распитие. Первое странное поведение монахов, все как-то было так. Но когда я вернулся уже со Святой Горы Афон, в это время как раз стали публиковать много книг о жизни святых подвижников, именно просиявших на Афоне. Можно сказать, наших современников. Старец Иосиф Исихаст, Ефрем Катунакский, конечно, Паисий Святогорец, недавно причисленный к лику святых. И когда я начал читать эти книги, то как раз я начал одновременно вспоминать, что происходило на Святой Горе, что я видел. Я более подробно стал изучать описание, уставы, порядка. И передо мной открылась совсем другая сторона монашеской жизни, которая была, ну, может быть, я не знал, но как-то это было незаметно, мало об этом думал, что именно это духовный подвиг, это молитва, это внутреннее делание, без которого монашество действительно, как преподобный Серафим говорил, монахи, которые не имеют молитвы, это черные головешки. То есть монахи, которые подвизаются на других поприщах, они тоже, может быть, полезны и важны для общества, и, может быть, в глазах многих людей их деятельность более ценной и важной кажется, чем труды смиренных иноков Афона. Тем не менее, если мы будем изучать священные предания, церковь, историю монашества, мы увидим, что именно афонская традиция наиболее соответствует тому начальному монашеству, которое зародилось еще в Египте, развивалось в Сирии, в Палестине, было зафиксировано в уставах святителя Василия Великого, ну и дошло до наших дней.
Настоятель обители игумен Борис сказал о том удивительном обаянии Афона, когда человек, побывав там, преображается и стремится перенять что-то неуловимое, что свойственно особому афонскому пространству любви и молитвы, и перенести это на русскую землю, в практику своей духовной жизни, отношения к людям.
Всегда, когда русские люди приезжают на Святую Гору, они видят и вдохновляются. Видят ту обстановку, и природу, и архитектуру, и людей. Так было и с нашим монастырем. Так получилось, что насельники этой обители, все они с любовью относятся к Святой Горе. Там бывали, общались с братьями, живущими на Святой Горе. Некоторые из них знают греческий язык, поэтому могут общаться без переводчика. Так что Святая Гора вдохновила раз меня и потом братья наши обители, которые тоже регулярно ездили туда, как внешне, так и внутренне. Внешне своей архитектурой, внутренним убранством храмов, пением, так и внутренней жизнью. Да, ведь, как апостол Павел говорит, что плод духа, да, если мы духовные, то должны по духу и поступать. Не будем тщеславны, не будем раздражительны, горды. Плод духа есть милость, вера, воздержание и так далее. Так и здесь мы знаем, что во многих религиозных объединениях практикуется аскеза, духовный труд в том или ином виде. Но правильно ли этот труд, действительно ли приводит он к поставленной цели или нет, а цель нашей жизни же это любовь. Как раз совершенство, оно христианское выражается в любви. Бог есть любовь, поэтому пребывающий в любви пребывает в Боге. И мы как раз могли это видеть там, что те духовные подвиги, которым предавались местные братья, что это не были просто какие-то аскетические упражнения только для тренировки воли. Это был их духовный путь, их духовный труд, который дал свои результаты или плоды. И они выразились как раз в доброжелательности, терпеливости. Да, ведь они принимают столько паломников из других стран, чуждых им по культуре, по языку. И, может быть, никакой пользы они, эти паломники для них не приносят, кроме того, что надо трудиться, принимать, заботиться. Тем не менее, они находят всегда силы на это. Вот и на свои длинные службы, которые начинаются в некоторых монастырях в час ночи. Потом труд и на жаре в огородах, и с паломниками, и больше, там еще много чего. Но я не видел там, чтобы люди раздражались, кричали, появляли эгоизм. Ну, за исключением, конечно, понятно, что везде есть разные люди, разные настроения. Но, тем не менее, общий дух был именно дух такой духовного мира и духовной любви. И как раз вот он был источником вдохновения для нашей обители. Когда у нас появилась возможность здесь ее возрождать, трудиться, то мы все брали со Святой Горы. Туда специально ездили, записывали. Много раз я сам это делал, стоял на службе, писал все особенности, разговаривал с монахами. И все, что смогли, постарались здесь сделать.
Мне запомнили слова одной из прихожанок монастыря Надежды о том, что ее привело в Николо-Малецкий монастырь.
Я скажу, что я 7 лет ходила в храм Вознесения, в центре которой, всегда пришла посмотреть. И вот в конце службы я заплакала, потому что поняла, что не смогу отсюда уйти. И мне было жалко из Вознесения уходить. Я поняла, что не могу оттуда уйти. Я поняла, что отсюда не уйду. И вот уже 5 лет я здесь, я не могу уйти. Но уже я не хочу, конечно.
Но вот как-то можно объяснить, почему?
Вот у меня было ощущение, что здесь воздух в самом там храме и вокруг храма, как будто он пропитан любовью самой. Вот было такое ощущение сначала. Потом я привыкла, конечно, уже. Но вот было такое чувство, что он как будто густой даже от этой самой любви. Вот это и оставило меня здесь, наверное. Знаете, к пению можно привыкнуть, к любому, да? И любая красота тоже к ней привыкнешь. А вот это другое что-то.
Можно сказать, чем необычная служба в Николо-Малецком монастыре?
Когда служба идет, то как бы никаких мыслей даже не возникает. Ты слушаешь, можно сказать, открыв рот, вот так. И вот люди приезжают, паломники, я даже иногда вижу на них, как они смотрят, и какие у них глаза блестящие. Они ни о чем не могут думать, только вот слушают и смотрят.
Когда я побывала на божественной литургии, за которой пел византийский хор Николо-Малецкого монастыря, который его участники благоговейно назвали в честь одного из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы «Достойно есть» «Аксион истин», я подумала, что это удивительная тайна воздействия на душу человека божественной благодати раскрывается здесь, в Николо-Малецком монастыре, ясно и просто. Здесь все этому способствует, потому что и насельники обители, и те, кто поют и трудятся в этом пространстве, делают все, чтобы человек, приехав сюда, почувствовал себя наедине с Богом. Одна из прихожанок обители, Татьяна, вдохновенно прочитала свои стихи.
Этот монастырь и все остальные монастыри, они особенно тем, что это Дом Божий. Здесь душа радуется присутствию Божию. Он здесь рядом, только мы его не видим. Вот та икона, например, вот эта вот икона Господа Иисуса Христа, она как родная. Я на него смотрю, как на живого. Подхожу к нему, у меня все трепещет внутри. Любовь божественная между нами чувствуется. Тоже вот хочется сказать, что удивительно. Хоть бы нам частичку, вот я прошу у него, Господи. Весь мир объят Тобою, Господи. На длани держишь Ты его. Как хорошо с Тобою, Господи. Ты пастырь сердца моего. Тобой живу, Тобой дышу. И стать любовью, благословения и помощи прошу.
Меня всегда поражало в монастырях именно то, что благодаря подвигу одних людей, которые лишают себя радости и удовольствия этого мира, навсегда отказываются от семейного счастья, покоя, комфорта, кто своей верой и молитвой призывают в эти места такую силу и милость Божию, что она наполняет и храмы, и монастыри множеством мирских людей, которые, может быть, именно здесь и чувствуют себя иногда совершенно счастливыми, как дети, вернувшиеся к своему отцу. Я спросила батюшку отца Бориса, а чем отличаются службы на Афоне от привычного нам богослужения на церковнославянском языке в российских храмах.
Если говорить об общем строе, то можно сказать, что наши богослужения не одинаковы, потому что литургия утренняя, ведь все у нас заимствовано от греков, и особых различий нет. Но если вообще говорить об общем характере богослужения, то если мы сравним греческое и русское, то технически русское богослужение, задача – это прочитать, пропеть все, что положено по уставу. Да, это значит, мы совершили службу правильно. Все, что было написано в книге, все эти особенности учесть, ничего не сокращать, вот это правильная служба. А в византийской традиции там по-другому. Там не столько пропеть, прочитать все, что положено по уставу, сколько заполнить богослужебным материалом определенный отрезок времени. Отсюда их богослужение, ну, в данном случае всеночные бдения, они делятся на разряды. Там великие, малые, средние, продолжительность одних 6 часов, других 10. В книгах мы читаем 15 были. Зависело от праздника. Да? Престольный праздник, на великие праздники имел длительные богослужения, бдения всеночные. Праздники средние, в честь великих святых, например, как Иоанн Богослов, не такое длинное богослужение. Но ведь, собственно, богослужебные тексты, они одни и те же. Так вот, как можно, например, всеночную русскую, которая 3 часа длится, растянуть ее до 15 часов, не прибавив новых текстов? И эта византийская традиция достигается с помощью различия в распевах. Там есть распевы для будничных служб, распевы для средних и для великих вот этих бдений. Да, и вот, например, если великое бдение совершается, то только первые 2 строфы стихир на Господи возвах, которые у нас всего минут 5 поются, или 3 минуты, там могут петь и 20 минут, и 40, или предначинательный псалом, который час лишний может распеваться, или Богородица Дева Радость, которая поется на все 8 гласов, одно песнопение, каждый стих на свой глаз и с добавлением, называется «терререм». Оно длится 40 минут. Да, задача какая? Это бдение должно совершаться в течение 12 часов.
Да, для того, чтобы целый день посвятить празднику?
Да, ну целую ночь получается. Но начинает с вечера и до утра. Поэтому не случайно часы почти в каждом храме афонском есть настенные с боем, и они находятся чуть ли не на иконостасе. Для того, чтобы уставщик следил за временем, чтобы своевременно, если служба затягивалась, ее ускорить, а если наоборот шла быстрее, чем надо, ее подтянуть, да, то есть более что-то протяжно пропеть, может быть, добавить какие-то назидательные чтения.
Самым невероятным для меня после божественной литургии в Николо-Малицком монастыре стало то, что, когда я беседовала с художественным руководителем хора «Аксион и Стин» Всеволодом Бабицким об особенностях византийского пения, я забыла, на каком языке во время литургии хор пел херувимскую песнь. И я подумала о том, что, значит, эти особенности не только не помешали, но помогли мне сосредоточиться на молитве, содержании службы. Мне бы хотелось, чтобы вы послушали, как звучит на греческом языке молитва, обращенная к Богородице и ее иконе «Достойно есть», такая знакомая для каждого верующего человека. «Достойно есть, яко воистину блажите тя, Богородицу, преснаблаженную, непорочную и Матерь Бога нашего». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Николо-Малицком монастыре и об этой удивительной иконе, и о чудотворном образе святителя Николая Мерликийского. И о росписях храма, о которых мне захотелось сказать как русским послам, вернувшимся из Константинополя к великому князю Владимиру. Не помним, на земле побывали или на небе.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Если вы захотите, чтобы кто-то разбудил вашу спящую душу, вам нужно отправиться в город Тверь, где на ее окраине, на трассе Москва-Санкт-Петербург, вас остановит на жизненном пути не только необычный для русского глаза вид храма, но и совершенно не характерный для России уклад монастырской жизни. Войдя в притвор церкви во время вечерней службы, вы можете удивиться, что алтарь и главный храм с иконостасом будет закрыт от вашего взора занавесью. Как будто, зайдя прямо с улицы в храм, вам еще нужно немного приготовиться, чтобы вознести свои мысли, успокоенные, освободившиеся от суетных попечений, горе, Богу. Хотя и в притворе, называемом по-гречески «нартексом», вас встретят, как и в каждой части храма, образы Спасителя и Божией Матери. Как только я приехала в Николаевский, Малицкий, мужской монастырь, экскурсию по храму для меня провел насельник обители иеромонах Никодим. Окончив иконописную школу Московской духовной академии, семинарию, он участвовал в росписи многих фресок и икон в храмах Николо-Малицкого монастыря и на его подворьях. И отец Никодим показал мне, наверное, один из самых запоминающихся в греческой службе моментов – раскачивание паникадил и хороса.
Если праздник – честь полилейного святого, например, в честь Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского и других, тогда устав предписывает зажигать и раскачивать центральное паникадило. У греков оно так и называется – полиэлиус, многомилостивник. Если полилейный будняк, тогда зажигается нижний ряд, деяние святому – два ряда, большой праздник – три, и на престольные праздники монастыря паникадило зажигается полностью. Если праздник двунадесятый, один из 12 великих господских богородичных, устав предписывает выжигать дополнительные, раскачивать боковые, малые паникадила. Соответственно, чем больше праздник, тем большее количество свечей выжигают на светильниках.
Теперь я понимаю выражение, что такое голова закружилась. Какой-то завораживающий, честно говоря, я даже дар слов потеряла. Завораживающее какое-то зрелище. Хочется замереть, постоять, насладиться этим.
Пять раз в году выжигают полностью все, что только можешь зажечь, раскачать. На Пасху Христову, на Рождество, на престольные праздники монастыря Панигиры. Это два раза святитель Николай в году, зимой и весной. И на Покров Божьей Матери, престол этого храма. Это очень красиво, особенно когда происходят ночные богослужения. Необычная практика для России. Когда мы спросили у монахов-святогорцев, зачем они раскачивают паникадило, были разные ответы. Один старец сказал, что приводит в движение люстры паникадила, чтобы напомнить верующим о присутствии ангелов, ангельских сил за богослужением. И действительно, Церковь Христова – это не просто неземная организация, где есть триарх, епископы, храмы, народ, который их посещает. Кроме Церкви земной, есть Церковь небесная, Церковь ангелов, святых, миллионов мучеников, преподобных, святителей. И вот чтобы подчеркнуть вот эту связь Церкви земной и Церкви небесной, святогорцы сохранили такой способ торжественных служб. Это одно из объяснений, традиция древняя.
Отец Никодим показал мне различного вида светильники в храме, в котором за богослужением не используют электричество. На утренней службе мне было интересно наблюдать, как предрассветная дымка просветлялась солнечными лучами, и храм начинал играть яркими огнями от золотых окладов икон в иконостасе, свечей, люцерн и драконтий, как называют лампады в греческой традиции.
Когда праздники, то братья выжигают свечи на паникадилу, торжественные моменты. Службы используют специальные шесты. Такой шест называется «Кандило партис». На него наматывают фитиль, дважды окунутый в воск. И по праздникам, по воскресным дням, зажигают свечи на паникадилах и приводят их в движение. Вот этот десятигранный обруч, скрепленный двухглавыми орлами, называется хорос. Такие хоросы некогда освещали своды собора Святой Софии в Константинополе. Оттуда эта традиция попала на Святую гору Афон, где сохранилась. Вращение хороса – древняя традиция, ей больше 1000 лет.
Оказывается, святое причастие по Афонскому уставу совершается в темноте, в отличие от русской церкви, где в это время зажигается все освящение. Так подчеркивается особенность этого таинства, когда Спаситель на Тайной Вечере впервые осуществил причастие тела и крови Христовых. Можно называть множество таких внешних различий в уставах греческой и русской церкви. Но вот, например, пребывая в Греции на острове Корфу, в храме, где находятся мощи святителя Спиридона Тримифонского, я не почувствовала, что служба заметно отличается от нашего богослужения. А настоятель Николаевского Малецкого монастыря игумен Борис рассказал о том, что в России знакомство с афонскими традициями происходило уже вскоре после крещения Руси. Святой преподобный Антоний Киево-Печерский, основатель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, принял монашеский постриг на Святой горе Афон, и его старец благословил отправиться ему на Русь и заложить там основы монашеского делания. Особый вклад в оживление, вдохновение истинного монашеского духа в жизни русских монастырей в конце XVIII века внес преподобный Паисий Величковский, вернувшись с горы Афон, где он с учениками пребывал в скиту святого пророка Ильи, он основал в Молдавии монастыри, опираясь на уставы святителя Василия Великого, преподобного Федора Студита и святогорских монастырей.
Опыт заимствования именно афонской традиции у нас в России, наш опыт не единственный. Мы имеем много предшественников, причем очень авторитетных. Да, например, преподобный Паисий Величковский. Можно сказать, вдохновитель русского духовного возрождения XIX века, которое было связано с переводом добротолюбия и его популяризацией среди народа. Да? Вот сейчас у нас, наверное, все православные люди, которые регулярно посещают храм, знают, что такое Иисусова молитва, какую она приносит духовную пользу. А если мы почитаем историю русской церкви XIX века, то в некоторых монастырях это считали ересью, и книги об Иисусовой молитве выкидывали в речку или сжигали. И те, кто говорил об Иисусовой молитве, их ставили под сомнение, так история со старцем Вом Оптинским, еще там с другими. Вот заслуга преподобного Паисия Величковского, то, что он открыл для русских людей вот эту сокровищницу святоотеческой мысли, не догматической, не учение о вере, о Боге. У нас эти книги были и переведены, и переводились, а тут речь идет именно о нравственной жизни, о мистической жизни. Она была для многих недоступна или неизвестна, поэтому люди боялись в нее вступить, поскольку не было надлежащего руководства и опыта. Добротолюбие предложил этот опыт. Это сборник, в котором содержатся отеческие писания, начиная с IV века, преподобный Антоний Великий, заканчивая XIV. Это Григорий Палама, исихасты византийские. А именно их писания нравственно, аскетические, недогматические. Помимо этого, он и других переводил.
Какой бы русский монастырь вы ни приехали, вам расскажут об учениках преподобного Паисия Величковского. Например, в Богородицкой Плащанской пустыне, расположенной неподалеку от города Севска Брянской области, меня поразило, сколько учеников молдавского старца проживало в брянских, калужских, смоленских и рославских лесах, осуществляя пустынножительство на Руси. В Малецком монастыре на иконостасе я увидела замечательную икону преподобного Паисия Величковского. В окружении великих молитвенников и прошедших веков, и XX века, таких как преподобный Иосиф Исихаст и Паисий Святогорец, делатели Иисусовой молитвы.
Потом, когда Паисий Величковский скончался в своей обители, то его ученики, русские или украинцы, они покинули монастырь, потому что там руководство стало румынское, молдавское, и переселились уже в русские обители, и здесь стали возродители монашеской жизни. Так ими была возрождена и Оптина пустынь, и Валаам, ну, непосредственно или через их учеников. Так русский народ узнал об этой духовной традиции. Преподобный Паисий, он соединил традицию славянскую, греческую.
Когда я готовилась к этой программе, мне попалась книга о Святой горе Афон, где описываются годы, когда в начале XIX века Божия Матерь, сокрушаясь о нерадении в духовной жизни святогорцев, предрекала им гнев Божий. И действительно, в преддверии турецкого нашествия, после аномальных природных явлений, когда в связи с продолжительными ливнями многие скиты просто были снесены потоками воды, разрушены землетрясением, из 40 тысяч насельников Святой горы там осталась лишь 1 000 благочестивых иноков. А в середине века, например, в Свято-Пантелеймоновом монастыре подвязались русские монахи, после кончины которых проявлялись удивительные свойства святости, когда при извлечении их янтарных костей они источали благоуханное мира. Например, иеросхимонах Иероним, бывший более 40 лет духовником русского монастыря, связывал это проявление святости своего друга, духовного брата, схимонаха Никодима, с его любовью к Божественному Писанию. Он всю жизнь любил слушать чтение Слова Божия. Наш сегодняшний рассказ о том, как афонская традиция, переплетаясь с русской традицией, дает удивительные плоды, когда в наши дни в России создаются такие места – монастыри, скиты, где монашествующие идут истинным, искренним, своим путем обретения Бога, обретения молитвы, которая открывает двери этих обителей для паломников, черпающих в этих чистых источниках живую воду, о которой говорил Спаситель. А для Тверского края это сочетание русского и греческого монашества оказывается очень древнее.
Пример соединения греческого и русского устава было на Тверской земле. Это, например, вот в XIV веке, сейчас уже в центре Твери, на острове, сейчас там стоит храм Михаила Тверского, в прежнее время там был Федоровский греческий монастырь, основанный Иоанном Цареградским, и там жили греческие монахи, которые занимались переводом книг с греческого на славянский язык. А затем в 15 километрах от нашей обители, это конец XIV, начало XV века, был основан Савин монастырь, его основатели были преподобные Савин, Савва Вишерский, который впоследствии переселился в Новгородский предел, более известен как Новгородский святой. И два наших местных тверских святых, они были родными братьями, Савва и Варсонофий Тверские. Некоторые иноки этой обители ездили на Святой Гор Афон, там жили какое-то время, переводили, переписывали церковные книги. В русских музеях сохранилось несколько памятников 15 века, вот среди них устав Савина монастыря, написанный в 15 веке, как раз это устав афонских монастырей, то есть обитель преподобного Саввы здесь, в Твери, жила по афонскому уставу. То есть русское монашество, оно часто обращалось к этому. К Афону, как источнику вдохновения, можно сказать, самого своего основания.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем о Николаевском Малецком мужском монастыре, расположенном в Твери. Как неожиданно вам покажется, что в главном храме обители, посвященном празднику Покрова Божией Матери, рядом с владычницей, на спинке которой начертан лик святителя Николая Чудотворца, местом, где в особые праздники присутствует на службе владыка Тверской митрополии, а в обычные дни может сидеть игумен монастыря. Рядом с ней находится ярко-желтый с черным двуглавым орлом флаг Византийской империи, флаг палеолога, ставший главным стягом Святой горы Афон. А дореволюционная обитель имела такие святыни, которые являются благословением Божиим над всей Русью. Так, в 17 веке царю Михаилу Федоровичу Романову, шахом аббасом, была подарена часть ризы Спасителя. И одна из маленьких частиц этой ризы, вложенная в крест, украшенная драгоценными камнями, стала особой святыней и благословением Николы Малецкого монастыря. Она являлась даром семьи, которая вложила свой несравненный вклад в развитие обители в XVIII веке. И случилось это благодаря чуду, которое произошло с графиней Марфой Шуваловой. Об этом я узнала, когда иеромонах Никодим показывал мне фрески, рассказывающие об истории монастыря.
В центре изображено исцеление графини Мавры Шуваловой. Графиня Мавра была близкой подругой и фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны. В 1742 году она проезжала мимо нашего монастыря. Графиня направлялась из Санкт-Петербурга в Москву на коронацию своей подруги. Мавра была в положении. На 8-м месяце беременности ей никуда категорически нельзя было ехать. Но она, не желая пропустить торжества, отправилась в путь. И по дороге графиня заболела. Путешествовали тогда в колясках. И когда графиня стало совсем плохо, остановились здесь, в Малецкой слободе, которая образовалась вокруг монастыря, вызвали доктора. В течение 3 дней врач пытался вылечить Мавру. перепробовал все лекарственные средства, которые тогда были известны. Ничего не помогало, и на третий день врач перестал слышать сердцебиение младенца. Было ясно, что ребенок уже погиб в утробе матери. И сама графиня умирала. Братья нашей обители, видя такое отчаянное положение, принесли чудотворную икону, отслужили водосвятый молебен. Графиня после молебна выпила святую воду, заснула, а утром проснулась совершенно здоровой. Через 2 дня она благополучно доехала до Москвы, где родила здорового сына. Его назвали Николаем в честь Николая Чудотворца. Крестной мамой у ребенка стала императрица Елизавета. Здесь также изображено, как императрица в Москве встречает графиню с ребенком на руках, благословляет его крестом. Исцеление графини Мавры стало поворотным моментом в истории монастыря, потому что когда графиня лежала здесь в Мальницах на смертном одре, она дала Богу обет. Обещание о том, что если святитель Николай услышит ее молитвы и исцелит, тогда в благодарность она перестроит деревянный монастырь на каменный. И графиня сдержала свое слово. За 10 лет супруги Шувалова здесь построили большой монастырь, архитектурный комплекс в стиле Петровская барокко, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Вот здесь изображено это событие. Строительство помогал в стройке графине ее супруг, граф Петр Шувалов, который был влиятельным человеком в стране. 6 лет граф Петр возглавлял правительство Российской империи, был сенатором, фельдмаршалом, президентом военной коллегии, лил пушки, чеканил монеты, и они не жалели средств, усердия для постройки монастыря. И в будущем наша обитель стала родовым монастырем. Здесь был большой некрополь. Многие из потомков Шуваловых были здесь захоронены. Сам граф Петр с Маврой, чудесно рожденным сыном, также здесь были погребены впоследствии.
В монастыре до революции было 7 храмов. Собор, построенный в честь Всемилостивого Спаса, был спроектирован Бартоломео Растрелли. Сейчас в обители возведен храм Покрова Божией Матери в византийском стиле. И в новом братском корпусе будет освящен храм в честь всех святых, просиявших на Святой горе Афон. Отец Никодим, иконописец, чья родина – город Таллин, рассказывая мне о программе росписи Покровского храма, сказал, что многие композиции придумывались им вместе с человеком, которым была расписана большая часть храма. Это иконописец из Румынии Руслан Гебе. Что-то копировалось из афонских монастырей Дионисиат и Ставро-Никита. Идеи орнаментов балок, расположенных по плоскому потолку, несвойственному русским храмам, были взяты из сицилийских базилик, украшенных арабами в стиле пещеры Медины. В первом притворе, называемом «экзонартекс», изображены образы дохристианского времени. Это древнегреческие философы.
Здесь в притворе внизу иконописец изобразил необычную такую фреску «Мудрецы», древнегреческие философы. Это редко встречается в некоторых храмах Святой горы Афон в притворе, в Метеорах, в других местах Греции. Притвор, где мы находимся, место, где стояли раньше, молились оглашенные, язычники, готовящиеся принять крещение. Вот по своему рождению все эти люди формально были язычниками, но по сути они все искали истину. Они основывали философские школы, высмеивали древнегреческих богов. Например, Платон первый изложил четко учение о бессмертной душе. Слева от него Аристотель, на его метафизике строится вся философия христианства. Еще левее Пифагор, изучая математику, он пришел к выводу о том, что Вселенную создал единый разум, единый бог. Сократ. Если почитать его письма, поражаешься его нравственности, кажется, что их написал христианин. Ксенофан изобрел учение о божественном логосе, нетварном слове, за 3 века до рождения Христа. И потом это учение уже использовали отцы каппадокийцы для защиты догмата Пресвятой Троицы. И вот каждый из них внес свой вклад в подготовление греческого народа к принятию христианского благовестия. Иустин философ их называет «христиане до Христа». Почему греки так легко приняли христианство? За 50 лет весь народ крестился, потому что почва уже была подготовлена. Поскольку здесь у нас греческий устав, отец Борис, как любитель философии, просил изобразить вот этих вот мудрецов.
Больше всего в Покровском храме мне запомнился небольшой боковой предел, посвященный Архангелу Михаилу и всем небесным силам. В нем изображено 100 ангелов. Он расписан не как внешний притвор по темному фону фигуры святых, а наоборот, за счет малого пространства иконописцы выбрали белые фоны, как в сербском монастыре Дычаны. Этот притвор является исповедальней. Здесь совершается таинство исповеди. Еще в неосвященном алтаре этого предела стоит икона, точно копирующий образ Пресвятой Богородицы Троеручицы из монастыря Хиландар. Настенные росписи храма производят свое замечательное воздействие на всех приходящих с большим мастерством, благоговением, вкусом. В Николо-Малецком монастыре создано внутреннее убранство церкви. Сюда хочется прийти, чтобы внимательно рассмотреть все фрески. А, например, у прихожанок есть прекрасная возможность почувствовать себя внутри афонских храмов. Но особое место в росписях этой церкви занимают изображения чудес, связанных со святым покровителем Малецкого монастыря, святителем Николаем Чудотворцем. Его чудеса, продолжающиеся до наших дней, сопровождают историю обители с древности.
Третье клеймо – это чудо о пожаре. Это первое чудо, связанное с иконой святителя Николая. В 1675 году монастырь полностью сгорел. Ничего не сохранилось. Кельи, храмы, частокол – все сгорело. Даже такие вещи, как ложки, миски деревянные – все в пепел превратилось. По милости Божией никто из братьев не пострадал. Но когда монахи пришли на пепелище, разгребали завалы, то среди пепла под обломками нашли нетронутую икону святителя Николая, Чудотворца. Это была единственная вещь, которая не сгорела. Киот, в котором она была, сгорела. Иконостас, пол храма – все было разрушено.
В 1863 году, когда по России прокатилась эпидемия холеры, святитель Николай от своего чудотворного образа в Николо-Малецком монастыре явил чудо спасения жителей Твери. В честь этого события горожане совершали ежегодно крестный ход. Еще в 1929 году обращались к властям с просьбой разрешить верующим пройти с чудотворным образом из обители в кафедральный собор, где икона впоследствии оказалась в связи с такими обстоятельствами.
Женщина, бывшая прихожанка монастыря, пробралась в обитель в 30-х годах и выкрала икону из монастыря. Спрятала себя на дому. Когда сюда пришли немцы, вообще, когда началась Вторая мировая война, здесь проходила линия фронта. Немцы наступали на Москву. Калинин, они решили не задерживаться, они просто его окружили, продолжили захват города, а основные войска вермахта отправились на Москву. И здесь шли ожесточенные бои. Малецкая деревня несколько раз переходила из рук в руки. При начале немецкого наступления в стенах Спасского собора нашего монастыря несколько дней размещалась ставка обороны города Калинин. Был штаб наших войск. У немцев разведка работала хорошо, они об этом знали, поэтому они усиленно авиацией бомбили наш монастырь. За несколько часов фашисты практически стерли обитель с лица земли. Разбомбили собор, 6 из 7 церквей, колокольню, стены, башни, корпуса. Уцелел только полуразрушенный белый братский корпус и Покровский храм, который, к сожалению, был позже уничтожен уже в хрущевское время. Когда сюда пришли немцы, сухопутные войска, всю Мальскую деревню они сожгли. Из 100 домов уцелело только 2 избы, 2 дома. В один из этих домов немцы даже не заглянули, просто прошли мимо. Как раз в этом доме, куда они не заглянули, один из двух сохранившихся, хранилась икона святителя Николая, Чудотворца. Таким образом, святой спас хозяйку дома, и сама святыня не была поругана.
Настоятель Николо-Малецкого мужского монастыря игумен Борис поделился тем, что когда он служил в Тверском Воскресенском соборе, он совершал молебны непосредственно перед этим чудотворным образом святителя Николая, архиепископа Мерликийского.
Я воспринял как знак для себя, потому что до этого я служил в кафедральном соборе, и эта икона тоже находилась там. Она очень маленькая. И я каждое воскресенье, ну, согласно там расписанию, служил молебен перед этой иконой. Я никогда ее не разглядывал. То есть служишь молебен, читаешь записки, хор поет, сзади народ стоит. Как бы вообще так на икону смотришь, никогда не всматриваешься. Но я знал, что это икона из Николо-Мальцкого монастыря. Когда я спрашивал людей, где это был монастырь, почти никто не знал. А уже впоследствии, когда начал заниматься монастырем, то я думал, нужно ли это делать или нет, потому что это было очень серьезное дело. Тут все было разрушено, я не знал, смогу ли я вообще этим все это сделать. Вот. И я искал каких-то, ну, знаков, что ли, что-то Господу угодно или не угодно. Но вот один из них был то, что когда я стал читать, ну, историю монастыря, и там было описание иконы, там было написано, что икона святителя Николая имеет на полях две фигуры святых князей Бориса и Глеба. И я потом пошел, посмотрел и увидел, действительно, эти фигурки есть. А как раз Борис и Глеб, ну, это помимо того, что небесный покровитель мой, также, когда я в Москве еще жил, то я ходил в храм и участвовал в восстановлении храм Бориса и Глеба Дегунина. Там тоже был престол святителя Николая, Бориса и Глеба. То есть это были святые, к которым я привык, с которыми через всю жизнь прошел.
Как удивительно складывается история того или иного места, не только благодаря воле Божией, но и присутствию в нем тех или иных людей. Например, так как титором обители в веке 18-м был граф Петр Шувалов, в Николо-Малецком монастыре появился храм в честь святого преподобного Петра Афонского. А так как рядом с деревней Отмичи, что расположено в 30 километрах от города Твери, восстанавливается подворье монастыря, в нем построен храм, посвященный святым благоверным князьям-старостатерцам Борису и Глебу. По преданию, князь Глеб проходил по берегам реки Тьмы и уронил вместе в падении ее в Волгу гривну, что осталось в памяти народной. А мне в завершении нашей программы хотелось бы, чтобы вы услышали рассказы о чудесах, связанных с главной святыней Николо-Малецкого монастыря, чудотворной иконой святителя Николая. Она небольшого размера, покрыта серебряным шуваловским окладом. На ней очень много приношений, к ней один за другим постоянно подходят люди.
Вот, например, здесь есть подвеска в третьем ряду. Если приглядеться, на монетках написано что-то исламской вязью. В 2012 году исцелился один азербайджанец. Он повредил себе нос в детстве и попал в аварию. Когда ему исполнилось 43 года, он пришел сюда, поцеловал икону и в поцелуе почувствовал сильный запах, который вспомнил с детства, сладкий запах меда. После поцелуя он стал заново различать все оттенки запахов, полностью исцелился. Благодарность он принес фамильное украшение, которое ему досталось от мамы. Как позже я выяснил, я провел расследование, это часть национального костюма. В Азербайджане такие подвески женщины на праздники носят на лбу. Мы не знаем, что с ним случилось, крестился он или нет, больше мы его не видели, но вот такое произошло чудо. Исцеляются поляки. В 2018 году исцелился один испанец, который приехал в Россию на чемпионат мира по футболу и проездом оказался в Твери. Меня не было тогда в монастыре, я был на Афоне. Когда вернулся, мне рассказали, он снял после исцеления с шеи металлический медальон в виде ракушки с красным крестом. Сзади, на другой стороне, написано «Сантьяго де Компостела» на этом медальоне. Это северо-западная Испания, большой монастырь в честь апостола Иакова, где его мощи хранятся. То есть говорит о том, что такой католик был верующий.
А мне запомнился случай исцеления, который повествует о том, что сила Божия действует при таких обстоятельствах, когда многие уже считают положение безвыходным и безнадежным.
Одно из последних чудес исцелила женщина сухорукая. У нее образовались тромбы в венах, присоединяется кисть, основная часть руки. И рука начала высыхать. Кровь перестала поступать в десницу. И когда рука полностью высохла, диагноз называется сухая гангрена. Врачи собирались ампутировать руку. Эта женщина никак не решалась на операцию. Месяцами ходила с высохшей рукой. И потом пришла к нам в монастырь, молилась перед образом святителя. И произошло нечто невероятное. За неделю тромбы, которые уже успели задеревенеть, они сами собой рассосались. Кровь опять хлынула в руку, рука увеличилась в размере, и, как она сама описывала, мертвая коричневая кожа, как чешуя, потрескалась и отпала. Физически это невозможно, это было явное божественное вмешательство. Господь так создал человека, что у некоторых животных встречается такая, да, способность к регенерации, например, у рептилий. У человека никогда этой способности не было, даже в раю, потому что не было тления, не было в ней смысла. Это было явное чудо. После она съездила в Грецию на остров Корфу и привезла оттуда медальон в виде руки и попросила повесить на образ святителя благодарность.
Татьяна Никодимовна, удивительно, какую-то историю вы рассказываете одну за другой. Но я подумала, что так же, наверное, преображается наша душа,
да.
Когда короста вся сходит. Какая-то мертвая плоть нашей души. Вот вы, наверное, видите людей, которые приходят неверующими, а становятся верующими среди ваших прихожан.
Да, это самое большое чудо. Есть два вида воцерковления. Быстрое и постепенное. Быстрое – это когда случается что-то невероятное, и человек становится как ошарашен, когда Господь его буквально выдергивает из бездны греха, и процесс веры, обретения веры, он мгновенный. Таких случаев немного. В основном люди приходят поэтапно, постепенно прозревая от духовной слепоты, и они даже сами не могут сказать, в какой момент они стали верующими. То есть они тянулись к свету, согревались, и постепенно Господь их приводит к себе, в свою церковь, в ковчег церковный.
Когда я уезжала из Николо-Малецкого монастыря, я ощутила одно очень ясное желание. Мне захотелось приехать сюда вновь, отстоять самую долгую всеночную и обязательно с утра прийти на исповедь и причастие в этот дивный храм на божественную литургию, когда на херувемской песне вдруг начнет раскачиваться паникадило. чтобы еще раз ощутить эту неуловимую атмосферу, когда твоя душа становится частью какого-то общего словословия Богу. Потому что невозможно среди этой несказанной красоты, под звуки песнопений, которые с такой любовью и трепетом исполняют певчие хора «Аксион и Стин», не откликнуться на желание что-то в своей жизни сделать по-настоящему. Мне кажется, это и привлекает нас в монашеские обители, каждая из которых совершенно уникальна и неповторима, потому что все в них создано по какому-то самому высшему разряду, потому что это делалось не для себя, а для Бога и для нас с вами, чтобы мы знали, куда можно обратиться со своими проблемами и болями, радостью и благодарностью.
Места и люди.